Сжимающаяся ладонь. Бабуу СНГ позвонил Юрьеву поздно ночью. «Не спите, Юрий Венедиктович?» «Слушаю музыку», — с ноткой иронии ответил Юрьев, только что звонивший Котовым, чтобы узнать, где Мария. Домой девушка не вернулась, осталась ночевать у Стаса. «Как вас понимать?» — продолжал Бабуу СНГ, не желая разводить канитель с соблюдением правил вежливости. «Почему вы во время боя младшего Котова с овешей ликвидатора выступили на его стороне?» Юрий Венедиктович помолчал. «А ведь этот мальчишка впечатляет, не правда ли, координатор?» «Вы не ответили на вопрос». «Если честно, сначала я поддался уговорам дочери, но потом понял, что можно заработать кое-какие дивиденды. После этого инцидента чистильщики станут мне больше доверять, и я смогу получить доступ к их базе данных. Возможен даже выход в Розу через ТХАПС Котова. Да и ту великую вещь инсекта, в которую он доставил на Землю, не догадываясь о ее сущности, можно будет попытаться изъять без лишнего шума». Теперь уже задумался координатор. «Разумно, хотя и рискованно. Уровень сил, которыми научились пользоваться эти посвященные, резко повысился. Справиться с ними будет нелегко. Вы знаете, что нас посетил инспектор Союзов?» «Я беседовал с ним. Он убит». Изумленное молчание в трубке. «Ликвидатор?» «Опосредованно. Убили Морихея чистильщики. Герман Довлатович, по сути, подставил инспектора, когда решил с его помощью отобрать у Котова Синкангата». «Когда это случилось?» 2 часа назад в районе Щукино. Ликвидатор подготовил засаду, но Котов оказался хитрей, да и помощники у него, дай бог, каждому сработали по высшему разряду. Позавидовать можно». А потом к месту засады подтянулся Герман с инспектором. «Как погиб Морихей?» «Выстрел в голову. Стрелял Самандар». «Так что будьте осторожны с этими людьми, Юрий Венедиктович. Мы их явно недооценили. Как, впрочем, и ликвидатор». «Приму к сведению. Что слышно от кресло? Почему не объявляется час С?» «Возникли сложности с реализацией проекта. Многие координаторы в панике активизировали сжимающуюся ладонь, что мешает консолидировать силы». «Разве мы не будем активизировать сжимающуюся ладонь?» «Будем, у нас просто нет другого выхода. О времени сбора я вас извещу». Связь прервалась. Юрьев выключил телефон, посидел в кресле в расслабленной позе, одетый в любимый синий атласный халат, и позвонил Мурашову. Пришло время обсудить положение дел с будущим союзником. «А парень действительно хорош», – вслух выразил свое мнение Астасий Юрий Венедиктович, вспомнив финал супербоя в Конгресс-холле. «Утика тигатай, как говорят японцы. Жаль будет Машку, если с ним что-нибудь случится. Может, плюнуть на все и присоединиться к ним?» «Утика тигатай, непобедимый, японский». Истребитель закона появился в земной реальности не в облике живого существа, а в виде поля взаимодействия, внедрившись в общую компьютерную сеть Земли. То есть в один прекрасный момент компьютерные комплексы всех стран мира обрели неосязаемого хозяина и стали единым разумным существом, способным решать любые задачи, в том числе зомбирование исполнителей для ликвидации внутреннего круга. Для удобства проведения операции истребитель завербовал в каждой стране достаточно высокопоставленных лиц, ответственных за организацию убийств, разработал планы операции и занялся наведением исполнителей на цель. О дальнейшей судьбе исполнителей и организаторов он не заботился. С его точки зрения, все они, и киллеры, и жертвы, были уже мертвы, хотя и в разной степени. Для него главным было достижение результата. Эмоции людей при этом роли не играли. Сам же он был высокоинтеллектуальным, но в высшей степени аморальным существом, без плоти и крови, почти таким же, как и монарх тьмы. Но тем не менее, с монархом ничего общего истребитель не имел. У него в розе реальности был другой покровитель, заказчик. А поскольку в запрещенной земной реальности ему приходилось действовать самостоятельно, не опираясь на подсказку покровителя, то и решать поставленную задачу он имел возможность по-разному, в соответствии с предоставленными возможностями. И в один из моментов анализа очередной неудачи, посвященные стали сопротивляться, давать отпор, убивать их становилось все трудней, истребитель вдруг по достоинству оценил идею одной из жертв – Германа Рыкова, создавшего свой собственный эгрегор для реализации властных амбиций. Осуществив эту идею ликвидировать внутренний круг, можно было намного проще, а для этого надо было всего лишь зомбировать посвященных с помощью уже имеющихся психотронных средств типа сугестра-удав или кадонов, редчайших из всех сохранившихся великих вещей мира, доступ к которым имели хранители. Внедряя в сознание каждого посвященного, ориентируя их на слепое подчинение, можно было образовать контр-эгрегор, по сути сверхсущество, подобное кланам-семьям инсектов, разумных пчел, муравьев, термитов и ос. Сам же истребитель при этом становился единственным полноправным повелителем реальности, о чем он уже успел задуматься не раз. Мешала ему лишь жесткая программа, предписывающая после решения поставленной задачи покинуть реальность и самоликвидироваться, да умелое сопротивление некоторых групп посвященных. Но если с нейтрализацией этих групп он еще мог справиться путем подключения к решению задачи силовых структур типа МВД, ФСБ и армии в России, ЦРУ, ФБР и полиции в США, других подобных спецподразделений в остальных странах, то с программой заказчика справиться было трудней. Помочь истребителю мог бы только тот самый контр-эгрегор, базу для которого практически создал Герман Рыков. Сначала живым представителем истребителя-ликвидатора в России стал начальник главного управления ГАИ генерал Синицын. Потом, после ряда провалов, его заменил министр внутренних дел Артур Емельянович Дятлов, знаменитый своим планом спасения России. Главным принципом этого вполне заурядного человека был принцип пластилина – поддаваться всем, от кого зависела карьера, зарплата, распределение благ, получение удовольствий, свобода делать то, что хочется, и он с успехом применял этот принцип в жизни. Недаром журналисты прозвали Дятлова пластилиновым министром, приводя его послужной список. Однако для своих подчиненных он был царь и бог, и переживший его гнев мог считать себя счастливчиком. Истребитель закона обратил внимание на Артура Емельяновича, любителя компьютерных игр, правда несложных, типа пасьянса, подкидного дурака и тетриса. Уже на другой день после назначения Дятлов начал действовать с похвальной оперативностью, предложив неплохой план разгрома чистилища. «Действуйте», — ответил истребитель строчкой на экране компьютера, выступая в роли его души. «Но помните, что главное — ликвидация посвященных, а не конкретных организаций и групп типа ККК или СС». «Мне понадобится запас глушаков», — отстучал ответ на клавиатуре Дятлов. «В ближайшее время вам его передаст сотрудник ФСБ». «Но мощи глушаков не хватит для подавления воли посвященных второй ступени. Для этого нужны кадоны». «Кадоны – наследие прошлого. Завладеть ими непросто. Доступ к ним имеют только хранители, но один кадон я вам предоставлю. Возможно, он понадобится для зомбирования спутников Аватары». «Вы имеете в виду Котова и Самандара? Я уничтожу их в первую очередь и без кадона. Попробуйте, но не рассчитывайте на легкую победу. Я потерял уже 6 исполнителей, пытавшихся нейтрализовать младшего Котова. Не спешите с его арестом. Сначала реализуйте план сжимающейся ладони, чтобы ему и его покровителям некуда было бежать». «Нет ничего проще, уже завтра эти люди будут у меня». Истребитель не умел выражать эмоции, но его взгляд, волну влияния через экран компьютера, можно было смело назвать скептическим. «Не торопитесь праздновать победу, вокруг этих людей идет непонятная мне возня посвященных второго уровня. Надо за ними понаблюдать. Начинайте лучше с зомбирования властных структур. Чем больше у вас будет армия зомби, тем быстрее мы сломим сопротивление круга». «С этим проблем не будет. Сегодня я встречаюсь с министром юстиции и генеральным прокурором. Начну с них». Экран служебного компьютера в кабинете министра Шаен-2010 мигнул и стал чистым, пустым. Сознание истребителя покинуло его процессор. Дятлов выключил машину и некоторое время собирался с мыслями. Он уже не удивлялся, как в первое время, откуда у него появились знания о внутреннем круге, о союзе 9 неизвестных, о предках людей-инсектах, о прочих удивительных вещах и почему он во все это верит. Главным оставалось то, что он, обыкновенный человек, имел возможность распоряжаться судьбами людей круга, людей неординарных, владеющих запрещенными знаниями и необычными возможностями. Он стал их судьей и палачом, вершителем жизни, абсолютным господином. И эта мысль грела душу министра больше остальных. Посидев еще немного с приятным ощущением могущества, внушенным истребителем, Дятлов нажал кнопку селектора и велел секретарю вызвать начальника МУРа. Он не знал, что след его нового хозяина в памяти компьютера может быть прочитан и расшифрован. Первым это сделал Рыков, следивший за компьютерными сетями спецслужб. Вторым – Котов и Самандар. Конечно, дословно записать общение министра с истребителем им не удалось – но факт общения был зафиксирован, а выводы делать они умели. «Значит, сжимающаяся ладонь», — угрюмо проговорил Василий. Он сидел в офисе Вахида Тажиевича на следующее утро после стычки с инспектором Союзов. «Скоро нас загонят в угол. Надо переходить на нелегальное положение». «Я вне подозрений», — сказал холодно невозмутимый Самандар. «Чтобы меня арестовать, необходимо постановление генерального прокурора. А вот ты простой инженер. Тебя взять легче». «Не обольщайся. Не помогут тебе твои связи. Министру придумать причину твоего ареста проще простого, а из Лефортово ты уже не выйдешь. Уходить надо всем». «Твой ученик тебя не поймет». «Поймет, если хорошо объяснить. Я чувствую, что на него делается какая-то ставка, причем с двух сторон. Это меня и радует, и печалит. Парень еще не закален в нужной степени. Закалка — дело времени. Когда идем в розу?» «Сегодня вечером. Надеюсь, проводник наш знает свое дело». Василий имел в виду Светладу. Самандар промолчал. Он не доверял никому, только себе, но высказывать свое мнение по этому вопросу не любил.